Глава 13. Перед балом. Когда магистр открыл глаза, сквозь плотные шторы едва-едва пробивался блеклый свет. Мужчина несколько минут всматривался в зыбкие очертания комнаты. «Который сейчас час? 4 утра? 5?» Магистр сел и, часто дыша, провел пальцами по влажным волосам. Что-то снилось ему тревожное, пугающее, но что, вспомнить не удавалось. Магистр умылся и, не зажигая света, облачился в темно-лиловую мантию с узкими рукавами и воротником-стойкой. Застегнув последнюю из длинного ряда пуговиц, обычно это делал слуга, магистр подошел к окну и, приоткрыв штору, взглянул на город. Зубчатая стена цитадели, за ней червонная площадь, резные башни музея истории Гордарики, чуть дальше — торговые ряды. За высокими шпилями арсенала можно было разглядеть зеленую крышу манежа. И магистр скривился, вспомнив, как смотрел на нее много лет назад из другого окна. Как яростные языки синего пламени сорвали кровельные пластины, швырнули их в небо и разбросали вокруг тлеющие обломки. Политехническая выставка. Лучшие достижения цареградских инженеров в 12 павильонах по всему городу. Разумеется, впереди всех гильдия мастеров со своими передовыми разработками и самодовольством таких размеров, что для него впору строить отдельный павильон. Проклятые мастера! Магистр сжал портьеру длинными пальцами. И эти их несбыточные идеи о совершенном мире. Миру не нужно совершенство, ему нужен порядок. Бдительное око, от которого не укроется ни одна поломка, и твердая рука, способная вовремя подтянуть нужную гайку или без сожаления заменить колесо, не подходящее к остальным по размеру. Ему было 12, когда гильдия мастеров объявила, что на политехнической выставке представят первую и единственную в мире модель самоуправляемой фабрики. Дюжины машин, которые работают без участия человека. Штампуют, чеканят, обтачивают, раскатывают, сортируют. Сами, как единый слаженный механизм. Куда денутся тысячи рабочих? Если верить Павлентию и его идеалистическим бредням, они должны заполнить институтские скамьи. Но тогда уже у всех людей появится время думать. Разве это нужно государству? Модель выставили в манеже. И за день до открытия прошел слух, что мастера покажут не только уменьшенную в 1000 раз фабрику, но и новое топливо, какого прежде не видели ни в Гордарике, ни во всем мире. Как же ему хотелось взглянуть на это чудо! Магистр увидел себя худощавым мальчишкой с всклокоченными волосами и тяжелым взглядом. Вот он сидит за столом в собственной мастерской в графском особняке и пытается довести до ума тяжелый боевой цепелин размером с небольшую дыню. Но руки отказываются работать, а мысли в голове путаются от высокой температуры. «Как жалко, что ты заболел!»
«Софи?»
Он хрипит и хватается за горло. Болит нестерпимо. Младшая сестра стоит в дверях, одетая в светлое домашнее платье.
«Тсс! Не надо разговаривать, если тебе больно!» Девочка подходит ближе. «Что ты изобретаешь? Опять боевой цепелин?»
«Угу». Софи с минуту рассматривает маленькие бойницы в гондоле, стволы метрольез и обшитый стальными пластинами баллон.
«Ох!»
Она напускает на себя печальный вид и качает головой, разбрасывая по плечам каштановые кудряшки.
«Значит, Китти снова не на чем будет кататься».
«Для твоих кукол я уже сделал целый поезд. И еще смастерю пассажирский дирижабль», — сипит мальчик. «Они будут летать по всему дому и пугать горничных».
«Обещаешь?» — смеется Софи.
«Да».
«А я обещаю, что завтра расскажу тебе все, что увижу в манеже. Все-все запомню и расскажу. Каждую мелочь. Честное слово, птенчик, ты как будто сам там побываешь. Ты ведь знаешь, память у меня очень хорошая».
Девочка обнимает брата за шею, и ему кажется, что жар на мгновение отступает, что проходит колючая боль в горле. От Софи пахнет хлопком,
печеньем с корицей и ландышами.
Магистр отошел от окна. Вместо предрассветного города он снова видел взрыв. Красно-синее зарево, облака дыма и пыли. От манежа в тот день не осталось ничего. Все, кто был внутри, погибли.
Софи и ее гувернантка приехали одними из первых. Маленькая графиня очень боялась пропустить начало.
Говорили, что взрыв случился из-за хваленого алхимического топлива. Суд признал, что виной всему трагическая ошибка. Но магистр готов был поклясться, что мастера просто не удосужились как следует испытать свое изобретение. Им не пришло в голову, что их расчеты неверны, а идеи опасны.
Манеж отстроили заново, но мастерам доверяли все меньше. По стране словно плесень поползли толки. Гильдия готовит переворот. Когда неизвестный яд унес жизнь императора, никто даже не сомневался, что убийца — мастер и главный королевский советник Святозар Пламенев. За дверью скрипнули половицы. Кто-то стоял у входа, но постучать не решался, только дышал часто, испуганно.
«Если у вас какие-то бумаги, — проговорил магистр, растягивая слова, — просуньте их под дверь и не тревожьте меня».
По начищенному полу тут же скользнул плотный белый конверт. Торопливые шаги удалялись в сторону лестницы.
«Так», — магистр подобрал письмо и опустился в кресло. «В 16:00 князь Кручинин переведен на новое место и уже начал работу с чертежами. Оборудование, которое он запросил, будет доставлено не позднее 2 декабря».
Магистр расправил плечи и улыбнулся. Осталось подождать совсем немного, и он получит желаемое. Как и всегда.
«Маринетта, милая, какое счастье, что ты зашла!»
Павлентий бросил перо и вскочил из-за стола.
«Я думал, что не увижу тебя до бала!»
В кабинет вошла белокурая женщина. Большие голубые глаза, румянец на щеках, полные губы. Могло показаться, что они с императором родные брат и сестра. Гостья несла в руках не то книгу, не то журнал и не могла скрыть беспокойство.
«Доброе утро, мой дорогой!»
Женщина присела в реверансе, придерживая легкое белое платье. Она говорила с едва заметным акцентом.
«Любовь моя! Я же просил, без этих церемоний!»
Павлентий сукоризный посмотрел на Маринетту, а потом обнял ее и закружил по комнате. Женщина засмеялась и прикрыла глаза, не то от страха, не то от удовольствия.
«Буду кружить тебя, пока ты не пообещаешь, что перестанешь быть такой чопорной». «Обещаю!» — Маринетта задыхалась от смеха. «Только отпусти!»
«Запомни, ты обещала!» — Павлентий поставил жену на ноги. «Больше не потерплю от тебя этих глупых реверансов!» Продолжая смеяться, Маринетта хотела поправить прическу, но вскоре бросила это безнадежное занятие. Несколько шпилек вылетели, и светлые волосы в полном беспорядке упали на плечи.
«Как же вам не стыдно!»
Женщина попыталась напустить на себя обиженный вид, но не удержалась и снова захихикала.
«На кого я теперь похожа?» «На мою прелестную супругу! На кого же еще?»
Павлентий запрыгнул на край письменного стола и поболтал в воздухе ногами.
«Станут говорить, что королева — самая настоящая... Как это слово?»
«Красавица? Все и так об этом говорят».
«Да нет же!» — зарделась Маринетта. «Неряха!»
«Пусть себе говорят. В эту неряху я влюблен без памяти». Павлентий притянул жену к себе. «Что ты принесла?» Улыбка сползла с лица женщины. Она посмотрела на журнал в своих руках, словно пытаясь вспомнить, откуда он тут взялся.
«Ты вредишь самому себе. И этот псевдоним. Что будет, если кто-то узнает? Я очень за тебя беспокоюсь».
«О чем это ты?» Павлентий с нежностью посмотрел на Маринетту. Но краем глаза уже заметил обложку журнала «Светоч». И улыбка на его лице стала вымученной.
«Ты ведь знаешь».
Женщина вздохнула и раскрыла журнал на середине. «Всеобщее образование. Разве не в этом суть прогресса?» гласило название статьи. Под ним мелкими буквами было напечатано имя автора — Поль Правдолюбов. Император не выдержал долгого укоризненного взгляда, скрестил руки на груди и посмотрел в окно, откуда открывался вид на арсенал, зубчатую стену из красного кирпича и башню советника.
«Боюсь, мне не хватит времени читать все глупые статьи, которые появляются в цареградской прессе».
«Поль!» — Маринетта накрыла его ладонь своей. С минуту император молчал, рассматривая встревоженное лицо жены.
«Что мне еще остается?» — наконец воскликнул он. «Только такой нелепый детский бунт! Я не решусь сказать об этом открыто. Кто, если не я, виноват в том, что Гордарика живет в нищете и отсталости? Я сам все это допустил. Я царь, который ничем не правит и только и может, что кропать язвительные статейки, а потом со страхом ждать, что наставник...» В голосе Павлентия зазвучала горечь. «Посмотрит на него с неодобрением, как на провинившегося мальчишку».
«Милый», — Маринетта попыталась обнять мужа, но тот отстранился и подошел к большому портрету своего отца. «Быть не на своем месте — вот что гадко! Мой брат стал бы прекрасным правителем, его готовили к этому, его, а не меня. Посадить меня на трон не очень умно. Разве магистр похож на неумного человека?»
Маринетта нахмурилась.
«Ты ведь знаешь, он мне не нравится, но он очень, очень умен».
«Лучше бы он себя провозгласил императором, раз так хочет править. Для меня это было бы не так унизительно».
«Поль, я не совсем понимаю», — по лицу женщины пробежала тень.
«Самое отвратительное», — Павлентий проглотил подступивший к горлу комок. «Он ведь заботился обо мне, когда я остался один. И я чувствую себя виноватым каждый раз, когда думаю о нем плохо».
«Ты говоришь так, будто он твой отец».
«А как иначе? Магистр вырастил меня. Без него я ничего не могу. Я не готов править страной, не готов принимать решения и отвечать за них. Наверное, я никогда не буду готов. И мне кажется, магистр даже рад этому. Рад, что я бездействую, что прячусь здесь, что окружаю себя книгами, игрушками и бесплотными фантазиями. Я боюсь его. Раньше я думал, что люблю его, но разве вина, страх и беспомощность — это любовь?»
Маринетта покачала головой. «Он всего лишь твой советник. Назначь другого». «О, это будет комедия», — усмехнулся император. «Воображаю, как он рассмеется мне в лицо, когда услышит, что я хочу его отстранить». «Нет, я этого не вынесу. К тому же никто не поддержит меня. Даже не воспримет всерьез».
Женщина осторожно взяла мужа за руку. «Бывают моменты, когда ни одного подходящего слова не найдешь. Как ни старайся. Тогда молчание звучит полнее, чем любые самые горячие утешения».
«Я совсем на него не похож». На золотоволосого румяного Павлентия с портрета смотрел чернобровый мужчина с резкими скулами, тяжелым подбородком и сосредоточенным взглядом. «Разве такому правителю нужен был какой-то магистр? Иногда я думаю, что в его смерти виноваты совсем не мастера».
Маринетта приложила ладони ко рту.
«Ты думаешь, что это магистр?»
«Мастера не стали бы никого убивать. Зачем? Им не нужна была власть над Гордарикой. Они изобретатели, они диктаторы, и вместе с моим отцом могли бы привести нас к настоящему прогрессу. Но прошло слишком много времени. Если убийца магистр, он не стал бы оставлять следов. К тому же все это может быть только моим вымыслом. Нет ни одного доказательства».
«Нужно их найти. Пусть этого человека судят!»
«Без приказа магистра меня не пустят даже на порог», — Павлентий усмехнулся. «Блюстители мне не подчиняются. Я должен спрашивать разрешение в собственной крепости».
«Но есть же царский полк».
«Устроить у дверей башни побоище с блюстителями? Потерять верных людей?
Ты думаешь, до этого дойдет?» Ужаснулась Маринетта.
«Совсем рядом, в подвалах его башни, происходит что-то чудовищное. Я стараюсь не думать об этом, потому что я трус». В голосе Павлентия звучало отчаяние.
«Магистр лжец», — сощурилась Маринетта. «Велел всем газетам написать, что этого молодого князя...»
«Кручинина?»
«Что его казнили. Но он ведь жив. Ты сам говорил. Его держат в казематах».
«Уже нет», — вздохнул Павлентий. «Сегодня ночью к башне советника приехал парамобиль. Мне не спалось, я читал у окна. Я не разглядел, кого на нем привезли, но, кажется, это был князь».
«Я знаю, ты очень хочешь ему помочь».
«Да, хочу». «Наставник думает, что мне ничего не известно. Он заставил всех поверить, что Кручинин создал в своей лаборатории чудовище. Но я знаю, что его творение — это девочка, которую все ищут. Варвара Чударина».
«И что же ты будешь делать?»
Мне пришла в голову одна мысль. Павлентий старался не смотреть на жену. «Довольно нелепая, если честно. Только и остается, что действовать издалека».
«Это очень опасно?»
«Не знаю, хватит ли мне духу, но здесь еще остались верные мне люди».
«Я думаю...»
Маринетта вздохнула и взяла мужа за руку.
«Стоит попытаться. Раз для тебя это так важно...»
«Правда?»
«Знаю, тебе страшно. Кажется, что без него, без этого человека, ты ничего не можешь. Но это не так.
Я боюсь, что если попытаюсь что-то изменить, станет еще хуже». Павлентий перешел на шепот.
«Хуже?
Я не знаю толком, что творится за этими стенами». Маринетта посмотрела в окно.
«Но если все, что ты рассказывал мне, правда, хуже быть не может».
«Значит, я не имею права бездействовать».
«Я верю в тебя».
Маринетта обняла мужа за шею и заглянула ему в глаза. «Я с тобой, что бы ты ни решил».
«Спасибо».
Павлентий прикрыл веки и коснулся своим лбом лба супруги. Когда легкие шаги Маринетты затихли в коридоре, император сел за стол и, дернув латунный рычажок, проговорил в небольшую воронку.
«Господин секретарь, я жду вас в кабинете. Мне нужно передать на визиохолсты важные объявления».